Глава 14. Шар пролетел сквозь крепостную стену, и Анна впервые увидела город Замошье изнутри. За воротами оказалась небольшая пыльная площадь, на которой толпился народ. Забор и слепые стены тесно стоявших домов стискивали ее со всех сторон. Узкая улица тянулась к белокаменному собору. В первое мгновение Анне показалось, что люди ждут послов, но на самом деле возвращение всадников прошло незамеченным. Часовые еще запирали ворота громадными засовами, а Ятвяк, подняв нагайку, бросил коня вперед к собору. За ним, задумавшись, следовал человек в синем плаще. У стен домов и в щели между городским валом и строениями были втиснуты временные жилища беженцев, скрывшихся из соседних деревень и посадов в городе на время осады. Рогожки, примитивные навесы, свисали с палок. Под ними ползали ребятишки, варилась пища, спали, ели, разговаривали люди. И от этого дополнительного скопления людей улица, которой скакали послы, казалась длиннее, чем была на самом деле. Она завершилась другой площадью, отделенной от задней стены крепости большим двухэтажным теремом, который соединялся с собором галереей. Собор еще не успели достроить. Рядом в пыли и на зелени подорожника лежали белые плиты. Дальняя стена собора была еще в лесах, а на куполе, держась за веревку, колотил молотком кровельщик, прилаживая свинцовый лист. И вроде бы ему дела не было до боев, штурмов, осад. У длинной коновизи был колодец, из которого два мужика таскали бодьей воду и переливали ее в бочки, стоявшие рядом. Послы оставили коней у коновизи. На высоком крыльце терема стояли два ятвяга. Дремал под навесом мальчишка в серой рубахе. Уже смеркалось, и длинные сиреневые тени застелили почти всю площадь. Послы быстро поднялись по лестнице на крыльцо и скрылись в низкой двери терема. Шар пролетел за ними темным коридором. Анна увидела в темноте, изредка разрываемые мерцанием лучины или вечерним светом из открытой двери перед залом, куда вошли послы, сидящих в ряд монахов в высоких кукелях с белыми крестами, в черных рясах. Лишь лица желтели под лампадами. Над ними был киот с темными ликами византийских икон. Рыжий красавец в белой рубахе, вышитый по вороту красным узором, сидел за длинным столом. В углу на лавке устроился, свесив недостающие до земли короткие кривые ноги, шут. Ятвяк остановился у двери. Посол прошел прямо к столу, остановился рядом с князем. «Чего он звал?» — спросил князь. «Чего хотел?» «Скорбит», — усмехнулся посол. «Просит верности». Он бросил на стол грамоту епископа. Рыжий сорвал тесьму, и грамота нехотя развернулась. Шут вскочил с лавки, в перевалку поспешил к столу. Шевеля толстыми губами, принялся разбирать текст. Рыжий взглянул на него, поднялся из-за стола. «Не отдам я им город», — сказал он. «Будем держаться, пока Миндаугас с Литвой не подоспеет». «Ты не будешь читать, Вячеслав?» «Пошли на стену», — сказал Рыжий. «А ты, Акиплеша, скажешь боярыне. Как вернемся, ужинать будем, «Они Магду требуют», — сказал Шут, прижав пальцем строчку в грамоте.
«Вольно им», — ответил Рыжий и пошел к двери.
«Все, сеанс окончен», — сказал Жюль.
«Как насчет кофе?»
«Ну вот», — сказал Кин. «Главное сделано. Мы узнали, кто князь, а кто Роман».
«Князя звали Вячеслав?» — спросила Анна.
«Да, князь Вячко. Он раньше правил в Кокернойсе. Он сын полоцкого князя Бориса Романовича. Кокернойс захватили рыцари. После гибели города он ушел в леса со своими союзниками, ятвягами и липами. А вновь появился уже в 1223 году, когда русские князья, отвоевав у меченосцев, отдали ему город Юрьев. К Юрьеву подступило все орденское войско. Вячко сопротивлялся несколько месяцев. Потом город пал, а князя убили.
«И вы думаете, что это тот самый Вячко?»
«Да, и все становится на свои места. Ведь на этом холме было неукрепленное поселение. Лишь в начале XIII века его обнесли стеной и построили каменный собор. А в 1215 году город погибает. Существовал он так недолго, что даже в летописях о нем почти нет упоминаний. Зачем его укрепили? Да потому что с потерей крепостей на Двине полоцкому князю нужны были новые пограничные форпосты. И он посылает сюда Вячко. Рыцари его знают, он их старый враг, и, конечно, его новая крепость становится центром сопротивления ордену и бельмом на глазу.
Рыжий князь вышел из комнаты. Роман за ним.
Шут, ухмыляясь, все еще читал грамоту.
Шар взмыл над вечерним городом. Видны были костры на улице, их жгли беженцы. Отсветы костров падали красными бликами на месиво людей, сбившихся под защитой стен. Напоследок шар поднялся еще выше. Темным силуэтом виднелась на склоне осадная башня. Покачивались факелы. Там устанавливали катапульту. Белые, освещенные внутри шатры меченосцев на том берегу ручья, казались призрачными. 12 июля 1215 года заканчивалось. Известно было, что городом Заможье правит отважный и непримиримый князь Вячко. И есть у него боярин Роман, человек с серьезным узкогубым капризным лицом, чародей и алхимик, который через сутки погибнет и очнется в далеком будущем.